«Ну!» — рявкнул я, распахивая дверь подсобки. После обратного акробатического маршрута труба, чердачное окно, когда подошвы вдруг неудержимо заскользили, натянувшаяся самодельная веревка скрипела и трещала, а неумело завязанный Викентием страховочный узел едва не развязался, разговаривать спокойно я не мог и не хотел. «Но что-то есть еще ценного!» На меня незамедлительно упала швабра. Викентий из моей спиной внятно хихикнул. Наверняка Нанопитек сам установил швабру в боевое положение и не сообразил, что взрослого ударит в грудь, а не по лбу, что было бы больно и обидно. Я только взглянул на него из-под лобья, отставил швабру в сторону, звякнув ее о грязное жестяное ведро, и оглядел помещение. Три четверти его объема занимала припудренная пылью поломанная мебель, в основном деревянные увечные стулья, хотя имелись также тумбочки, останки стола и ржавая пружинная сетка. Ну, что ж, недурно, есть дрова, по крайней мере, на растопку, но если сжечь только их, да еще и скрошить колуном резное панно в холле, топлива не хватит и до середины ночи. Все-таки камин — это не печка-работяга, а пижонское приспособление. Половина тепла все равно бестолку улетит в трубу. Помимо всего этого, в подсобке нашлось древний пылесос породы «Тайфун», которому уборщица раз в неделю пылесосила ковровые дорожки, совершенно бесполезный для нас механизм, толстый удлинительный шнур, вот что надо было использовать вместо веревки. Старый облысевший веник, ветеран, сильно погнутый ржавый лом и ржавая же двуручная пила без ручек и с зубьями через один. Больше ничего. Но это было богатством. — Ты почему про пилу ничего не сказал? — свирепо рыкнул я на Викенте. — А вы не спрашивали? — резонно ответил малец. Он упорно напрашивался на подзатыльник, но я сдержал души своей порывы. Подзатыльники — оружие болванов, поглупевших с возрастом. — Ты в следующий раз, как что увидишь, ты мне говори, — проинструктировал я. — Да, нормального топора ты тут нигде не встречал, не колуна, а именно топора. Он помотал головой. — Не-а. — Ну, ладно. Невелика радость махать тяжелым колуном, зато спать потом будем как убитые. Прихватив гнутый лом, я направился к шестому заколоченному номеру. Толстые гвозди, глубоко засевшие в косяке, не выдернулись, зато с треском расщепилась сама дверь. Внутри только пыль, мебели нет, а значит, нет и дров, если не считать безнадежной искалеченной двери. Крушить так сразу, пока держится боевой запал, Викентий, сопя от удовольствия видеть, как взрослый солидный дядя не строит, а ломает, хвостиком проследовал за мной вниз по винтовой лестнице. Дверь в номер первый, находящийся под шестым, постигла та же участь, и снова пусто, пыльно и промозгло. Такое разочарование, наверное, испытывает промысловик, видя, что капкан захлопнут впустую, а лиса стащила мясо и смылась. Конечно, я надеялся найти что-нибудь ценное для нас. Например, какой-нибудь забытый внутри аварийного номера инструмент. Сейчас бы нам все сгодилось. Разумеется, я понимал, что наши шансы прибрахлиться малы, но вот какое дело, не люблю я ничего оставлять в тылу. Есть у меня в жизни правила, применимы не только к починке чужих коленок, чем бы ни занимался, занимайся основательно, или вообще не берись. Да чего же противно, когда и сыро, и холодно. Неплотно закрытые двери, ведущие в основание башенки, и в затопленный подвал пропускали быстро остывающий пар. — Сможешь запереть их? — спросил я Викентия. — Ха! Запросто! Давай, действуй. Я не стал смотреть, как юный умелец ковыряется в замках, а вместо этого сходил к себе в номер, почистился и умылся. Сначала теплая, а затем горячая вода текла из крана вполне исправно. Это даже удивительно.